Братья и сестры, слава и благодарность Господу за эту прекрасную возможность находиться в Доме Божьем. Здесь у нас прохладно, нет жары, и это общение как-то оно нас будет ободрять. Я вспоминаю, когда у меня были маленькие дети, и когда работаешь, обычно дети смотрят, чем занимаются родители, правда? Наверное, у кого сейчас молодые дети, те, наверное, тоже вспомнят. И вот пришлось разбрасывать щебенку. И один из сын, у меня уже два сына тогда маленьких было. И вот один в подбузнике, еще маленький, с бутылкой соска во рту у него, схватил лопату, добрал у меня и давай раскидывать щебенку. Я так подумал, ну, сфотографировали, по сегодняшний день это фотография. Я так подумал, думаю, наверное, хороший будет помощник. Иногда вот дети вот подражают то, что делают родители. Когда у меня первая дочь родилась в Чикдамыне еще, и знаете, я построил новый забор такой, чтобы машина могла заезжать. И вот первый раз такую краску продавали, ну такая яркая зеленая, такая красивая. Я покрасил забор, все закончил, краска кончилась. На следующий день прихожу, не узнаю свой забор. Дочь моя покрасила, перекрасила его, особенно вороты. Ну, знаете, это помощники. Но я ничего не сказал, но думаю, ну что ты скажешь? Думаю, что они будут нашими помощниками. Знаете, когда я читала Слово Божие, Псалом 53, 6 стихом там написаны такие слова. «Вот Бог помощник мой». «Господь подкрепляет душу мою». И почему-то этот стих, ну, лег мне на сердце. Почему-то он стал дорог для меня. «Вот Бог – помощник мой». Знаете, как трудно человеку, когда нет помощника. Когда от Иова отвернулась жена, ему было очень тяжело. Когда друзья оставили... Когда нет в трудную минуту рядом с тобой помощника. Это очень тяжело. И поэтому слава Богу за то, что мы имеем вот это живое Слово Божие, которое полно всяких духовных истин. И оно всегда дает на все вопросы нашей души ответ. Вот Бог помощник мой. Мне вот этот стих очень понравился. Я хотел вместе с вами немножко порассуждать об этом стихе. Знаете, вчера мы, кто присутствовал на бракосочетании, пастор Владимир, он говорил о том из книги «Бытие», когда Господь Бог создал человека, создал этот прекрасный мир, животный мир, человека создал Адама. И когда все было так прекрасно, он обратил мысль эту, что все было хорошо после тогда, когда Господь созидал первый день, второй, третий, все создал, все было хорошо. И потом только было сказано «нехорошо». Знаете, в чем это состоялось? В том, что Адам, он был один. И что? Потому что не нашлось помощника, как мы читаем Бытие 2 глава 18 стихом. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Сотворим ему помощника, соответственно ему. И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника по подобию ему. Были обезьяны, были подобие что-то, но для Адама он чувствовал, что для него не было. Не было помощника, и Господь это видел, и Господь это предусмотрел. Я думаю, что сегодня те люди, которые живут одни, они чувствуют вот это одиночество, они чувствуют вот эту тоску, когда нет второй половины, когда уходит старица или старцы, они чувствуют вот эту тоску, не хватает помощника, с которым ты всегда разделял беседы, с которым рассуждал, с которым молился, и это очень чувствуется, ощущается. Знаете, и поэтому Господь Он создал для Адама Еву. Это было так прекрасно для него, когда он увидел ее. Вот эта кость моя от плоти моей, она действительно была взята от него. Он сразу узнал, что это его часть. Как важно вот в жизни иметь помощника, братья и сестры. Помощника для пожилого человека, помощника для молодого человека, который думает. Иногда общаюсь с молодыми людьми, и они рассуждают и говорят: «Ну, я хочу, чтобы у меня была девушка, которая любила меня». Ну, хорошо, думаю, прекрасно. Знаете, он размышляет об этом, ищет, рассуждается, делится с тобой. Ты как-то, ну, стараешься направить его, как правильно, потому что помощник – это основное в жизни, который поддержит тебя и поможет тебе. Это основное, потому что если ты ошибешься, то будет два направления. Ты будешь в одну, а жена в другую. Как важно иметь помощника, как для Адама. И поэтому вот в нашей жизни для молодого человека важно сделать правильный выбор. И знаете, когда человек не имеет вот этого помощника, знаете, много в жизни всяких искушений. И когда вот эти приходят искушения, когда ты находишься один, может быть, уже 3, 5, 10 лет, может быть, больше, знаете, тем больше приходит всяких искушений, поэтому всяких трудностей. И вот важно вот понимать таких людей, молиться за таких людей, потому что и в юности приходит искушение. Когда человек просто он не может устоять, Иосиф сделал правильный выбор, он убежал, когда наступил такой момент. Но сатана знает, когда поставить вот эти сети, где человек может упасть. Потому что действительно бывают такие моменты, когда ты не ожидаешь, когда ты не готов, когда ты не бодрствуешь. И вот сатана в такие моменты поставляет для молодых людей вот ловушки, когда они впадают в искушение, впадают в блуд, и думаешь: «Господи, ну как тяжело терять в церкви таких людей, как тяжело». И поэтому как необходимо, ну, для народа Божьего молиться о том, чтобы молодые люди, они получили то, что получил Адам в свое время, нужного человека от Господа, помощника. И поэтому важно об этом молиться, братья и сестры. Поэтому я предлагаю, чтобы мы могли молиться и в церкви об этом, чтобы благословение было в нашей церкви. Дальше, братья и сестры, вот я прочитал на этой неделе Псалом 126, там такие прекрасные слова говорится: «Кто же может быть помощником в нашей жизни?» И когда мы читаем Псалом 126, 4 стихом, там написаны такие слова: «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами». Знаете, сравнивается колчан со стрелами. Да, тогда было такое сравнение. Стрелы. Как, чем больше стрел, тем ты более безопасен, потому что это твое оружие, а тем более сыновья молодые. И поэтому чем больше сыновей, тем больше ты чувствуешь себя в безопасности, особенно в то время. И когда нет сыновей, то, наверное, немножко, ну, не очень себя комфортабельно чувствовали в то время люди, поэтому не ожидали, когда родится. Кто родится, если сын? Это было особое благословение. Какая радость была у отца! И поэтому все радовались этому. То сыновья молодые, сыновья сильные – это помощь отцу, это особое благословение. Знаете, в церкви необходимо тоже молодые служители, молодые братья. Знаете, иногда в некоторых церквях, когда я в своей церкви воспитывался, молодых ребят, такие как я, как-то старшие немножко опекали, как у нас был Вася Клад, вот кто алматинцев знает. Они как-то направляли вот нас, молодых людей, чтобы мы немножко не уклонились куда-то в одну сторону, чтобы все было на своем месте. и духовная часть прежде, и все остальное, что прилагалось, как-то вот направляли нас в этом. Так вот, необходимо вот молодых людей сегодня, ну, воспитывать в том, чтобы они были помощниками, ну, для служителей в церкви. Слава Богу, что в нашей церкви вот мы избрали 4 молодых братьев, которые будут расти, которые будут находиться вместе с братьями, служителей. Они этим воспитываются, будущие служители. Всякие духовные вопросы, они будут будущие служители в нашей церкви. И трудно, когда, ну, жизнь церкви идет, а молодых служителей нет, одни пожилые. Кому передавать это служение? И поэтому служители уже заранее заботятся, чтобы у них были помощники молодые, которые могли бы в дальнейшем взять вот это служение и нести. Знаете, когда мы читаем вот апостола Павла, его послание, то в основном вокруг апостола Павла были одни пожилые люди. Молодые, братья и сестры. Он брал Тимофей, Марк, Тит. И когда перечисляешь деяния апостола, его путешествия, кто с ним находился, он понимал важность молодых людей, как важно иметь их и наставить молодых людей, чтобы они совершали это служение, чтобы они были хорошими помощниками в церкви. Они поэтому учились у апостола Павла. Я когда мы жили в Чикдамыне, среди немецкой церкви, там вот, знаете, семьи были, самое мало, наверное, 3-4 в семье рождались молодые мальчики. 7 было. И знаете, это, наверное, одна единственная церковь на Дальнем Востоке. Я не знаю, как в другие, что в нашей церкви в этой было очень много молодых ребят. Очень много молодых. А девчонок совсем мало было. И знаете, немножко даже конкуренция была, потому что не хватало сестер. И поэтому оттуда из нашей церкви братья разъезжали, чтобы найти для себя невесту. Уезжали по всему Союзу, привозили девчат. Потому что эта церковь, ну, много было молодых ребят. Они были и проповедники, они были и музыканты, они были и хористы. Это единственная церковь на Дальнем Востоке, где был мужской хор, такой сильный, ребята, очень сильные басы. И поэтому это особое благословение, когда в церкви есть братья. И поэтому и апостол Павел этому особое внимание увещевал. И поэтому и Слово Божие говорит, что как важно вначале наставить молодого человека. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей», чтобы наставить молодого человека, чтобы он мог помнить, кто его Создатель, для чего он создал. И апостол Тит пишет во второй главе 6 стихом, «Юношей также увещевай быть целомудренными», знаете, наставлять их, потому что в Слове Божьем мы находим грехи юности. Об этом написано Слово Божие, говорит, Иов даже говорит, «Не вспоминай грехов юности моей». Давид тоже об этом говорит, когда молодые люди начинаются интересоваться противоположным полом, и много ищут чего-то. И поэтому он говорит, не вспоминай грехов юности. Юношей также увещевай быть целомудренными. Что такое целомудрие? Целомудрие – это девственность, невинная невинность, строгая нравственная чистота, чистота души и духа. И поэтому апостол Павел понимал, и как молодым служителям он наставлял, для молодых служителей, чтобы они могли в дальнейшем наставлять и других. Поэтому для молодых людей необходим помощник. Помощник, как служитель в церкви, он для них должен быть помощником. Так и молодые должны быть помощником в церкви для пожилых служителей. Дальше мы читаем, для кого еще Бог будет помощником? Знаете, иногда в жизни случаются такие трагедии, тогда, когда уходит вечность, отец семейства. Иногда мы не понимаем, когда отец ушел в вечность и 7-8 детей оставляет. Это Господь, Он не спрашивает нашего совета. И тогда остается мать одна – и дети. А бывает так, что Господь забирает двоих родителей, и остаются только дети, сироты и вдовы. Знаете, много в жизни бывают таких случаев, когда действительно остаются сироты. Иногда за грех Господь забирал отцов семейства. В Израиле говорит, вдов у тебя как песку. Когда страна отступает от Господа, и Господь поражает их. И поэтому в Слове Божьем говорится, что много вдов, много сирот, и Слово Божие призывает, что для таковых людей есть особый помощник. Когда мы читаем Слово Божие, Господь уже заботился об этом. Он говорил, Исход 22 глава 22 стихом, «Ни вдовы, ни сироты не притесняй». Знаете, многие люди пользовались этим, потому что нет отца семейства, нет достаточно заработка, нет пропитания, и поэтому многие нечестные люди пользовались этим, обирали до конца. И поэтому Бог, уже заботясь, предвидя это, видя человеческую грешную натуру, Он говорил, «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте, потому что Бог, написано Псалом 67, 6 стихом, «Отец сирот и судья вдов». Бог во святом жилище своем. Вот кому нужен помощник. Вот тот, кто ищет помощника себе, ищет охраны и защиты. Поэтому, когда приезжаешь в детский дом, дети бегут к тебе и сразу называют тебя папа или мама, папа и мама. Знаете, поэтому они ищут этого, они лишены этого. И поэтому Бог – отец сирот и вдов, и Бог за это строго взыщет. Когда читаешь Иова, 29 глава, 9 стихом, там обвиняли Иова друзья, и они так предполагали, наверное, говорили, «Вдов ты отсылал ни с чем». Я думаю, что, наверное, это было трудно Иову слушать тогда, когда обвиняли его этим поводом, что вдов он отсылал ни с чем. И когда мы читаем Исаия 10 глава 2 стихом, чтобы вдов сделать добычу своей, люди стремились этим, пользовались этим. Но когда читаешь дальше вот это повествование об Иове, то он начинает более раскрывать эту истину. Он говорит такие слова Иова в 31 главе 16 стиха. 31 глава 16 стиха. «Отказывал я нуждающимся в их просьбе? Томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой? Не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом. От чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его? И не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отвалится от локтя». Смотри, какие сильные выражения. 32 стих. «Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему». Смотрите, этот человек, он был как отец вот для таковых. И трудно выслушать обвинения, когда он все это делал с любовью, с открытым сердцем. И поэтому, слава Богу, что был такой человек, который вставал в защиту этих сирот и вдов. Иова читаешь 24 глава 3 стихом, когда нечестивые люди уводят, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги. И поэтому Иов, он был этой защитой для таковых людей. И в 29 главе 13 стихом это особое место, которое говорит, «Благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы я доставлял радость». Когда он делал это, он получал благословение от этих людей, которым он помогал, которым он давал защиту, получается, что он помогал, а они его благословляли, и благословение это приходило на него. Смотрите, интересное очень место. «Я доставлял радость вдовы». Как это приятно делать для кого-то радость. Это особое благословение. И поэтому в Слове Божьем Бог говорит такие слова. Иеремия 49, глава 11 стихов. «Оставь сирот твоих, я, то есть Бог, поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Какое прекрасное место, что сам Бог говорит, что я поддержу сирот, вдовы пусть надеются на него. Знаете, всякий верующий, искренний человек, вдовец или вдова, который надеется на Господа, Господь посылает вот эту помощь. Он никогда не будет посрамлен. Господь всегда поддержит, пошлет вот эту помощь. А сегодня я когда прочитал одно стихотворение, описывается в нем, что когда помощник, муж, глава семьи умер от долгой болезни, и так получилось, что даже вот нечем детей накормить, и дети, когда просят, она попросила их, пойдите погуляйте. И она встала на колени и молилась Богу, прося защиты, чтобы Господь послал хлеба, хотя бы просто хлеба, напитать детей своих. А дети игрались, уже подходило время к обеду, нужно было идти на обед, а у вдовы ничего еще нету. Она просто стоит и молится, ожидает помощи от Бога. И дети, когда играли, вдруг в кустах увидели, что-то из-под земли вылетает, земля из земли, земля вылетает. Оказывается, там крот находился, и он начал себе норку рыть. Роет, роет, земля вылетает, они собрались и смотрят, раз, монетка вылетает желтая, раз, вторая, третья, седьмая. И так, знаете, они с таким удивлением собрали эти монетки и домой принесли, а мама молится и показывает ей. Смотрите, это прямая помощь от Господа, когда вдова надеется на Господа, уповает на Него, ожидает этой помощи, Господь отвечает. Она не была постыжена. Знаете, иногда удивляешься, тогда, когда голод, а Господь посылает Сарепту пророка Илью, у ней-то всего кусочек, горсточка муки, да и масло, а он посылает. Говорит, да вот мы сейчас испекем, съедим, больше ничего нет, мы умрем. Так говорит Господь, мука не истощится, масло не истощится. И пророк Божий питался этим, и она питалась, пока не было опять изобилия в народе Божьем. Так вот Господь совершает чудеса. Иногда Слово Божие открывает вот эту истину, чтобы дети Божии, которые не имеют достаточной помощи, поддержки, уповали на Господа, вдовы, сироты. И вот Господь приводит вот эту притчу, когда мы читаем в Луки 18, глава 1 стихом, что должно всегда молиться и унывать, не унывать. Уныние, оно всегда приходит, молиться и не унывать, что Господь, Он чуден, Он велик, как эта вдова и судья просила, защити, защити, а он медлил, уповал, пренебрегал ею, она уповала, ожидала этой помощи. И потом он все-таки сказал, хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее. Знаете, вот эта настойчивость, она сыграла свою роль. И поэтому Господь приводит, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит вопиющих к нему день и ночь? Бог ли не защитит? Бог помощник, Бог защитник, отец сирот и вдов. И поэтому всегда приходит эта помощь вовремя. Я думаю, что в нашей жизни мы испытали много таких моментов, когда ты восхищаешься нашим чудным Богом, как Он действует в нашей жизни, когда Он действительно отвечает на вопросы, когда ты нуждаешься в этом, когда ты стучишь в небо, и Господь отвечает. И поэтому никогда не устаешь благодарить Его то, что Он делает в нашей жизни. Я думаю, что вы это испытали в вашей жизни. Поэтому вот стих-то и нас говорит стих. «Вот Бог помощник мой». Кто эти слова сказал, братья и сестры? Это сказал Давид, Бог – помощник мой. Знаете, он испытал это еще от юности своей, когда он полюбил Бога, когда он любил Его славить, когда Бог отвечал на его молитвы, когда он завалил вот этого великана огромного. Это была помощь от Бога. Знаете, в его жизни столько было особых благословений, когда Господь был действительно помощником для него. Тогда он, когда был молодым человеком, он всегда дорожил этой помощью тогда, когда он стал больше миллионной армии, которая находилась у него. Он продолжал уповать и ожидать помощи от Бога. Потому что Господь приходило время, когда он испытывал его, тогда, когда все рассеялись и оставалось только 600 человек. Это и было в его жизни. Вот тогда он искал помощи и молился: «Господи, сохрани! Господи, защити!» Жизнь его прошла, и вот такие моменты Господь допускал в его жизни, когда он действительно нуждался в этой помощи. Я думаю, наверное, и вы, наверное, думаете, он царь, он в этом не нуждается, у него столько воинов. Но действительно были такие моменты, когда он действительно остался ни с чем, и поэтому он обращался к Богу, он молился и ожидал от него помощи. Жизнь его прошла. Но он бы мог бы нам рассказать о всех чудных событиях, то, что совершалось в его жизни. Только Господь, когда люди приходили к нему и говорили такие слова: «Господь помогает тебе», они явно увидели эту помощь, что действительно Господь был помощником для него. А это важно тогда, когда у правителя, он еще и не царствовал, всего было, может, 600 человек, первые люди, которые обиженные были, ходили с ним, но уже Господь являл вот эту руку, охрану и защиту, они говорили: «Господь помогает тебе», люди говорили. Знаете, а помните, когда Саул за ним преследовал, Господь помогал, он пришел в стан, там, где враги спят, он пришел, взял сосуд, копье, знаете, почему так случилось, что вдруг все уснули? Неужели они так устали сильно? Написано: сон от Господа. Это помощь была. И Саул это видел. Он видел, что действительно Бог с ним. И он говорил: в твоей руке царство твое будет сильным. Он понимал, и поэтому он просил, чтобы он не истребил его потомство. И поэтому видно во всем, когда Господь говорил ему: не ходи вперед, а обойди. С другой стороны, когда ты услышишь шум, это тоже помощь. И Давид прожил уже, когда свои 40 лет остались, уже вот последние месяцы его жизни, и он воспел такую чудесную песнь. 2 Царь, 22 глава, с 1 по 7 стихи. Я хотел бы прочитать из 2 книги Царств. Двадцать вторая глава и 23, они очень интересные, когда где говорится, вот последние слова Давида, а во второй главе: «И воспел Давид песнь Господу в день, когда избавил его Господь от всех врагов его и от руки Саула». И он такую песню воспел: «Господь – твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой. От бед ты избавил меня». Я не знаю, как эта песня звучала. Иногда мы поем такие песни, которые записаны в псалмах, и они как-то, я думаю, что радуют народа Божия слух. Почему? Потому что это Слово Божие, оно всегда вдохновляет народ. «Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, от сети смерти, сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». И вот это очень интересная глава, прочитайте ее. И 31-32 стих, где говорится: «Бог, непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? Кто защита, кроме Бога нашего? Поэтому он ощутил это в своей жизни и такие говорит, кто защита, кроме Господа? Он понимал это, что жизнь наша зависит от Бога, и жизнь в руках Его. Он понимал и говорил, что дни Его сокрыты в руках Господа. И поэтому, братья и сестры, это особое благословение, то, что Давид воспел в этой песне. Господь, если бы не Господь, когда мы читаем 93-й Псалом, 17 стихом, если бы не Господь был мне помощником, вскоре бы вселилась бы душа моя в страну молчания. Как он это понимал, что это только вот эта помощь и защита от Господа. Он бы уже давно бы очутился в могиле, он понимал это. И поэтому Слово Божье наполнено вот этими словами о помощи. Когда мы поем 45-й Псалом, 2-м стихом, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Это тоже Псалом, мы его поем, хор поет. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог». «Спасение моего». Это же опять же и в этом псалме, мы тоже поем этот псалом. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасение моего». Итак, я хотел, чтобы вы запомнили этот стих. Псалом 53, 6 стих. «Вот Бог помощник мой». На первом стихом, может быть, в следующий раз мы порассуждаем на вторую часть этого стиха. Говорит, Господь подкрепляет душу мою. Это тоже очень хороший стих, который, ну, очень я его люблю. Господь подкрепляет душу мою. Запомните этот стих. Вот Бог помощник мой. Господь подкрепляет душу мою. Является ли Бог сегодня вашим помощником в вашей жизни? Сегодня Владимир так вот просто говорил, ну, чтобы призывать этого помощника в нашей жизни, чтобы вот этот помощник, он вовремя пришел, а не тогда, когда уже беда грянула. И поэтому Иов вставал пораньше и молился, чтобы избежать вот этой многих всяких проблем. И поэтому он молился пораньше. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Благословение вам, братья и сестры. Теперь мы помолимся. Аминь.